Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Но начну я сегодняшнюю передачу с отсылки к одной из книжек. Эта книжка вышла 2 года назад в издательстве Ивана Лимбаха в Санкт-Петербурге. Это статьи и письма Симоны Вейль, совершенно замечательной женщины 20 века. Поначалу она была, в общем, достаточно радикальных взглядов, примыкала к анархистским разным группировкам, отправилась, причем по своей собственной воле, на войну в Испании. И вот это изменило ее судьбу, ее взгляды. И в дальнейшем, конечно, с началом уже Второй мировой войны Симона Вейль не равна себе того периода, когда она ездила в Испанию. И один из эпизодов, который, как она пишет, сама повлиял на нее и на ее мировоззрение, был связан с тем, как вот те замечательные сторонники революции, которые вроде бы отстаивали свободу, рассказывали, смеясь, как они допрашивали, а потом как расстреляли католического священника. И после этого Симона Вейль писала, что нет ничего страшнее общих слов, которые заслоняют смысл, простой и конкретный, когда смех вызывает смерть человека. И, собственно, против этих общих слов, против этого обесчеловечивания Симона Вейль и выступала до конца жизни, стремясь написать как можно больше, иногда понимая, что вряд ли при ее жизни это будет опубликовано. Потому что, с одной стороны, абстрактные понятия, иногда выраженные совершенно туманными аббревиатурами, затемняющий полностью смысл, а с другой стороны конкретная ситуация. Ну, например, когда престарелые родители в Москве, которым уже за 90, а сын и внук находятся под ракетами, которые летят в Киев. И сегодня у меня в гостях Екатерина Барабаш. Катя, здравствуй.
Здравствуй, Коля. И все здравствуйте.
Нарушая всякого рода журналистские правила, я сразу должен сказать, что мы с тобой знакомы уже очень давно, с университетских времен. И поэтому вся эта твоя история, ну, воспринимается не просто вот как история, которая произошла с каким-то человеком, а как история, которая отчасти касается меня лично. Я напомню, собственно, обстоятельства. Кинокритик Екатерина Барабаш была арестована после того, как вернулась с Берлинского кинофестиваля. Ее отец и мать находились в Москве, так же, как и Катя Барабаш жила в Москве. Все это время с начала войны в феврале 24 года. А ее сын и внук находились в Киеве под теми ракетами и бомбами, которые летели с российской стороны. И за выступление, в первую очередь за выступление в Фейсбуке, Катя была арестована, и было заведено уголовное дело по статье о фейках. За это время произошло еще одно событие. Ведь папе и маме было уже за 90, да, Кать?
Да.
И буквально за месяц до твоего ареста, чуть больше, по-моему, папа умер, я так понимаю.
За три месяца до моего ареста папы не стало, да.
Ну, а Юрий Барабаш был достаточно известным человеком, филологом. И иногда, собственно, создается такое впечатление, что вот именно престарелые родители сдерживали как-то власти от каких-то репрессивных действий. Или это такая излишняя гуманизация того, что происходило?
Ну, я думаю, что ты слишком хорошо думаешь о наших властях. Если бы они были столь гуманны, они бы все-таки обратили внимание на мою 96-летнюю маму. Хотя, когда мне дали домашний арест, они это объясняли тем, что объясняли именно возрастом моей мамы и необходимостью мне там быть с ней. Вот. Ну, я думаю, что не надо действительно излишних гуманизировать. Угу. Не надо, не надо.
Кать, ведь твои выступления в Фейсбуке, может быть, даже в первую очередь, относились вот к тем выступлениям, которые носят прямой и достаточно откровенный характер своей позиции. Ты не скрывала, реагировала, собственно, на то, что происходит. И понятно, что для тебя-то это в первую очередь была уж действительно личная история. Вот откуда у тебя взялось такое мужество? И почему ты, собственно, не поступал так, как поступают многие, собственно, и до сих пор, учитывая, где они сейчас находятся, да, и каково, собственно, состояние просто вот внутри России, помимо того, что происходит вовне? Насколько опасно любое высказывание, любой жест, любая манифестация?
Ну, я бы не стала это называть мужеством. Я думаю, что это скорее от скверного характера, что когда видишь, что что-то не так, ты вот молчать не можешь. А когда это не просто не так, не просто вот по-твоему, не просто несправедливо, а еще это, понятно, это приводит к колоссальным жертвам, то ну, молчать просто невозможно. Потому что это больно. Вот понимаешь, это больно, это болит. Когда болит у человека, он часто кричит. Я не знаю, если бы у меня это не было связано с моей такой личной историей, если бы часть моей семьи, молодая часть моей семьи, вот сын с семьёй, мой внук не были бы там, может быть, я была бы чуть поспокойнее. Я не знаю. Ну, чуть поспокойнее. Вот. Но... Наверное, все равно бы то, что случилось, оно случилось бы рано или поздно. Я не знаю. Ну, это тот случай, когда мне не хочется уже такие вот банальности говорить. Тот случай, когда не могу молчать. И ничего с этим не сделаешь. Я много об этом думала. Имела ли я право подставлять вот родителей, маму? В результате мне маму пришлось бросить. Я не уверена, что я когда-то ее увижу еще. Вот. У меня... Ужасное чувство вины перед папой, которому я всегда обещала, что я не брошу их. Я, конечно, об этом очень много думала. Особенно в изоляторе, вот в этой камере, где ты ничего не можешь делать, и ты сидишь, и ты себя накручиваешь. Но все-таки я себя успокоила, утешила тем, что ну, невозможно себя переделать. Ну, невозможно. Ну, я один раз смолчу. Ну, я другой раз смолчу. Я смолчу, когда убили детей в Краматорске. Я смолчу, когда, я не знаю, там ракета упала в детскую больницу. Но в третий раз я все равно не смолчу. Ну что тут поделать? Конечно, я понимала, что чем это может кончиться. Но, видимо, уповала на вечно русская авось, скажем так.
Кать, понятно, что когда разговариваешь с теми, и своих знакомых, друзей, которые остаются, и многие еще остаются до сих пор в Москве по целому ряду причин, то спрашиваешь, насколько ощущается эта атмосфера несвободы, опасности внутри самой России? Насколько ты это, собственно, чувствовала? Или нет? Или это, может быть, только отсюда так кажется, да, когда со стороны по другую сторону границы или границ в несколько иной ситуации находится человек? Или все-таки за это время даже что-то изменилось в воздухе? Ведь ты же сама говорила, что ты вроде бы как довольно изолированно, да, существовала.
Да, да, да. Ты понимаешь, чувствовать или не чувствовать вот эту опасность в воздухе, вот это отсутствие свободы, это же во многом зависит от толщины кожи человека. Я как-то с самого начала, я просто вот всеми как бы порами своими, каждой клеточкой мозга, я это чувствовала, я с этим жила. Там какие-то были изменения вот в степени этого Вот, но я это постоянно чувствовала. Но я хочу сказать, что большинство людей это не чувствует. Еще раз говорю, может быть, это связано с моей личной историей, с тем, что я что каждую выпущенную ракету, естественно, я представляю себе, как она влетает в дом моих детей. Вот, это все, конечно, утяжеляло ситуацию. Но я тебе хочу сказать, что очень многие люди, они просто от этого закрылись. И им что свобода, что не свобода, в общем, все равно. Они пытаются вести прежний образ жизни. Они уговаривают себя в том, что ну что ж, да, вот так вот, что ж нам теперь? Лечь и помереть, что ли? Или чаю не пить? Вот. Они ходят в театре, они себя убеждают в том, что культура есть, что жизнь идет, что вот солнышко, что весна, а потом Новый год, гирлянды. Все это должно быть. Ну, то трудно сказать, кто прав, кто не прав. Для кого-то это вот даже для людей, у которых нет там семьи, да, вот под этими ракетами, кого-то это все равно здорово бабахнуло по голове, и они живут с этим, в бесконечной вот какой-то депрессии, меланхолии, понимая, что с их стороны летят ракеты и убивают людей. Все у всех очень по-разному, очень индивидуально. Я поначалу, конечно, очень злилась на людей, которые делали вид, что никакой войны нет. Но сейчас я думаю, ну пусть, наверное, каждый по-своему переживает вот такие вещи. Пусть. Ну, я не могла, кто-то может.
Кать, ну, у тебя же получалось на самом деле, вот если обратиться еще к одному аспекту, который очень многих касается, особенно тех, кто занимается какими-то гуманитарными профессиями. Во-первых, это все становится труднее и труднее, как мы видим в России, да? Начиная, собственно, с журналистов, СМИ и прочее, прочее. Ну, вот теперь уже, собственно, и непонятно, как книжки издавать. Да и вообще непонятно, каким образом возможна хотя бы какая-то свободная манифестация. И, с другой стороны, это постоянное такое депрессивное давление, особенно, наверное, сразу после начала войны. Это бесконечное сканирование новостей и прочее, прочее. Тебе удавалось это как-то одно с другим соединять? Ведь ты продолжала оставаться кинокритиком, продолжала отзываться на события.
Ну вот видишь, чем это кончилось. Я продолжала, да. Да. Я продолжала, потому что я не видела для себя другого варианта вот в моей жизни. Ну, просто не видела. Наверное, надо было мне там замолчать, подумать о родителях, как многие вот недруги мои писали. Да, вот если сейчас все жалеют Катю, но мама. А почему она сама ее не жалела, ее и отца вот с самого начала, когда она все это писала? Могла бы она о них подумать заранее. Вот. Ну, тут очень трудно говорить. Я, да, понимаешь, когда не видишь другого выхода, ты идешь вот по этому единственному своему пути, а там уже как получится, как Бог даст, как судьба устроит. Ну, вот у меня устроило так. Mm-hmm. Я за это поплатилась, да. Довольно тяжелыми для меня вещами, морально тяжелыми. Потому что такая внезапная разлука с домом, с мамой, вообще со всей жизнью, и понимание того, что ты не можешь вернуться туда, и неизвестно, сможешь ли. Это очень тяжелая вещь, да. Но я все время прокручиваю, конечно, у себя в голове, как каждый день практически. Жалею ли я об этом? Ну нет, я не жалею все равно.
Катя, а приметы какие-то были? Ну ведь это же ощущение опасности, оно же тоже такое, что называется, кожное, да? Ты же все равно как-то на другими, какими-то органами чувств это ощущаешь, да? Вот эти приметы были, что сгущаются тучи, условно говоря, да? Что ты становишься все менее и менее защищенным или нет?
Ну, как всякому легкомысленному человеку, мне казалось, что тучи сгущаются вообще в целом, и они сгущаются над другими. Mm-hmm. Вот. А меня, ну, наверное, обойдет стороной эта гроза. Ну, я так надеялась. Я не проговаривала это про себя, но очень на это надеялась. То, что тучи вообще в стране сгущаются, это было видно. Как сажают людей там, за лайки, за какие-то посты там, 5-летней давности. Это чувствовалось, да, но чем сильнее было давление, вот это, чем сильнее был прессинг со стороны властей, тем как-то больше хотелось ему сопротивляться. Это, конечно, такое, ну, упорство барана, это понятно, но и тем не менее. Тем не менее, хотелось как-то показывать, что нет, вот не возьмешь нас. Тут еще есть такой момент, понимаешь, у меня же очень много друзей из Украины, которые, понятно, как сейчас относятся к русским. Иногда просто сверхрадикально, сверх уже всякой меры идет ненависть, я их могу понять. Они не делят русских на хороших и плохих, на антипутинистов и путинистов. Для большинства из них русский человек — все, это черная метка. Мне хотелось им показать, что это все-таки не так. Что все-таки вот есть люди, которые остаются там внутри, и которые как-то пытаются сопротивляться. Что это не стадо баранов. Что все-таки мы что-то пытаемся сделать. Я хотя бы попробовал, да, как говорил герой фильма.
Пролетая над гнездом кукушки.
Да, 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 да. Вот я хотя бы попробовал, да. Вот.
Но тебя же, на самом деле, вот ты рассказывала, что когда ты последний раз возвращалась, да, из Берлина в Москву, продержали на таможне там чуть ли не 3 часа, я так понимаю.
3 часа, да. На границе, да, 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 на границе. Да. Ну, ты знаешь, все, кроме меня, поняли, что это метка какая-то, что это сигнал. Честно сказать, я этого не поняла по своей наивности, потому что это уже было не первый раз.
Когда первый раз все-таки, да?
Нет, нет, нет. Было, во-первых, было за 2 месяца до этого я летала в Каир в командировку. Меня задержали, ну, довольно быстро, 40 минут меня продержали. На обратном пути, на въезде в Россию тоже меня продержали. Дальше в феврале на вылете в Берлин тоже, но это как-то все ограничивалось 40 минутами. В последний раз меня продержали дольше, объяснив, что что-то там у них зависло, как всегда. Вот. Уже потом я поняла, что просто к тому моменту уже было заведено уголовное дело. Оно было заведено 18 февраля, а возвращалась я 22-го. Вот. Теперь я понимаю, что, наверное, это был сигнал. Но они мне объясняли, что они задерживают и проверяют всех, у кого в паспорте место рождения Украина стоит. А я родилась в Украине, в Харькове.
То есть это и был повод вот такого пристального внимания?
Как они объясняли, да. Я думаю, что так оно и было, потому что там кроме меня еще сидели вот в этом загоне, в этом, не знаю как, накопителе, сидели люди, у кого-то украинское гражданство есть, у кого-то место рождения тоже было, то тоже подкачало. Вот. Я не поняла, что это знак. Я даже до сих пор не уверена, что это действительно был знак. Ну, кроме как вот действительно 22 февраля, когда я въезжала, может быть, там действительно нужны были какие-то консультации с кем-то, потому что я уже была под уголовкой, как выяснилось. Но я этого не знала. Ну, вот так, знак, я его не заметила. А что бы я могла сделать?
Ну да, нет, понятно.
Развернуться и улететь, да, обратно.
Да, здесь уже выхода нет. Это я просто думаю, ну, это да, уже да. Еще такое замечательное дело производства. А, собственно, сразу были предъявлены вот эти обвинения о фейках, да, как это все происходило. Я так понимаю, что это же, как всегда, такая долгая, утомительная процедура уже самого уголовного дела, эти замечательные заведения там и прочее.
Ну, все это мне, кстати, когда уже следствие закончилось, и дело было передано прокурору и в суд, они по правилам, по закону, они дают тебе ознакомиться со своим уголовным делом. И вот, значит, мне дали 200 страниц моего уголовного дела. Я говорю, о, как много. Нет, ну что, вот у вас очень маленько, у вас все, у вас один том, всего 200 страниц. Я начала его читать, и, конечно, у меня волосы зашевелились, потому что я увидела, какая это все дикая бюрократия, какая это трата, в общем, наших налоговых денег. Потому что до моего вот ареста 25 февраля с марта 22 года, то есть 3 года, идет какая-то бесконечная, это все это там есть, все это подшито, идет какая-то бесконечная переписка между какими-то начальниками ФСБшными, МВДшными, следкомовскими, на разных уровнях, начиная там замначальника ФСБ, там, всего вот этого большого главного, кончая, значит, районным каким-то Дорогомиловским. Вот они все переписываются, они друг другу что-то объясняют, они просят какого-то разрешения. Это что-то страшное. То есть такое ощущение, что сидит толпа бездельников, которые занимаются вот этим вот. Вот. А тем временем на территорию России въезжают фуры с дронами. Ну, понятно, я же более страшный преступник.
А подожди, вот. А ведь, ты, условно говоря, это дело началось в 23-м году, да? То есть оно два года...
В 22-м. Прямо сразу в начале марта 22-го года.
То есть, значит, просто сканировались социальные сети все, да? И это что?
Сканировались сети, выяснялись мои друзья. Шла вот эта безумная переписка какая-то. Это просто надо издавать отдельными какими-то брошюрами и читать, помирая от смеха, потому что одна вот эта моя скромная персона, она, оказывается, взбудоражила там все уровни ФСБ, следкомов и так далее. Это очень смешно. А что уж говорить о людях более известных и популярных. Вот.
Ну, то есть такое впечатление, что происходит такое сплошное сканирование населения постоянно. Сколько сил на это должно уходить?
Сколько людей, сколько денег? Там, значит, приводится, например, весь список моих телефонных звонков за август 24-го года.
Ой-ой-ой.
Входящих и исходящих. Что? Зачем? Почему это? Ну, непонятно. Там приведены мои друзья, почему-то список моих друзей на сайте ВКонтакте, куда я не заходила лет 15, наверное. Вот. У них подборка из 30 моих постов антивоенных. Но вменили они мне официально в вину только вот эти вот три. Такие самые-самые, как оголтелые. Вот. Каких-то картинок, каких-то фотографий, каких-то моих постов, перепостов и так далее. Все это у них есть. Вплоть до, например, очень смешной фотографии Путина, где он уродливый такой вот это самый, лысый в профиль. Вот они сами там, следователь так хохотал, пока не понял наконец, что так нельзя делать. Я говорю, что вы смеете? Ой, это вам показалось, там показалось. Когда это перебирали все. Вот. Да. То есть ощущение, что эта машина, она громадная, она гораздо больше, чем мы себе представляем. Вот. И она крутится, причем на 80% она крутится, как мне кажется, в холостую. В том смысле, что кроме как вот бюрократических каких-то целей, вот у этой, например, переписки между всеми этими начальниками, конечно, ее нет.
Вот. Ты знаешь, я вот совсем недавно говорил с Андреем Юрьевичем Хржановским, и он говорил, что ну вот если мы вспомним репрессивные сталинские времена, какое количество народу было посажено, но нужно же еще представить себе, какое количество людей должно быть вовлечено в это дело,
да.
Условно говоря, с другой, с карательной стороны. И он то есть такое оказывается, что на самом деле этих людей, ну, на порядок больше, чем обычного населения, да? Ну вот сколько...
Другое дело, что потом эти люди попадали тоже вот в эту, в эту самую, в категорию репрессированных. Поэтому там какая-то такая бесконечная ротация шла всегда. Ну да, там огромное количество этого всего было. Причем я думаю, что им было еще труднее, потому что не было интернета, эта вся переписка шла вот так вот вручную, там голубями, почтой, курьерами и так далее. Тут это все быстрее. Но все равно это ощущение какое-то чего-то громадного и ненормального, вот какой-то мельницы, которая крутится, и толку от этого никакого нет, кроме естественно, вреда.
То есть на самом деле, если так вот посмотреть на то, что происходит вот за этой повседневностью, когда люди пытаются не замечать, да, что, собственно, происходит как внутри страны, так и вовне, скрывается какая-то совершенно огромная вещь, какая-то совершенно альтернативная вселенная, которая за всем этим, значит, наблюдает, каждого берет на карандаш.
Я думаю, что да. И я думаю, что... То есть я уверена, что да. Я в этом убедилась. Это вообще другой мир. Я вот рассказывала, что когда я сидела, мы долго очень ждали адвоката в этом следственном комитете. Я там общалась вот с этими полицейскими, которые меня забирали, которые меня сопровождали, были уже вот до моего препровождения в следственный изолятор. Вот. У меня было ощущение, что я попала в другую совершенно какую-то, в другую вселенную, в другой мир, потому что вот они разговаривали между собой, они мне объясняли, в чем я виновата, что я раскачиваю систему. Вот. Причем совершенно всерьез. Вот. Это какой-то... Да, это альтернативный мир, у которого... Вот я увидела такую верхушку айсберга. А что под этим, мы даже себе представить не можем. Отчасти я увидела это вот в этой безумной переписке этих начальников. И я еще хочу сказать, что люди, которые пытаются как-то это, ну, обходить, не замечать, мне кажется, что рано или поздно это коснется всякого. Может коснуться. Всякого. И человек, который старается, ну вот вроде бы и, как сказать, и вести себя прилично в том смысле, что, ну, у него, допустим, понятное антивоенное убеждение, да, и он старается не скатываться вот до какого-то предательства, пытается, допустим, писать вот в журналистике то, что он считает нужным, но аккуратно. Вот так не получается.
То есть аккуратность не помогает?
Уже нет. Нет. Если это помогало первое время, то сейчас это выглядит как недостаточная лояльность. Я уже знаю случаи людей, вот, ну вот хорошие, действительно честных людей, которые, ну они просто аккуратнее, чем я. Они менее легкомысленные. Они уже попали в черный список. Потому что там, вот под этой... Под водой, где большая часть айсберга, знают про их убеждения. Вот про них знают, все этого достаточно. Они их могут нигде не афишировать, не декларировать, но про них уже знают. Все. Им отрезают пути куда-то, куда еще недавно были. У них дороги где-то прекращают их там публиковать, где-то что-то еще. И так могут добраться до каждого. Просто докажешь. С той или иной стороны может подкрасться вот эта вот гадюка и укусить в самое неожиданное место.
Ну да, потому что сейчас иногда начинают говорить об огромном количестве доносов, но в частности из твоего рассказа следует, что можно и без этого обходиться совершенно спокойно этой замечательной машине, потому что там люди, которые профессионально этим занимаются и так. Да, что
в общем... Они сидят целыми днями, вот они мониторят. Я не знаю, как это выглядит, но это какие-то огромные институты вот такие вот сидят, этим занимаются. Там техника привлечена, которая вылавливает ключевые слова. Я не знаю, это все очень сложно. Доносы доносами. Люди радуются, что сейчас открылась возможность, можно там донести на соседа, что он слушает «Эхо Москвы» или вот нас с тобой. Вот. Ну, это так просто, это ну, как говорится, пустячок, а приятно. Толк от этого очень мало.
Нет, я знаю, просто один из моих знакомых, у меня, который еще, значит, соответственно, в Москве, рассказывал, что как он разговаривает по телефону, выходя курить на балкон, а ему, значит, соответственно, сосед сверху говорит: «А понимаете, что я все ваши разговоры слышу?» То есть, ну, в общем, доброходов тоже хватает, я понимаю. Но вот представление об этой машине — это, конечно, фантастика. Каким образом?
Это страшное дело.
Кать, она же формировалась, такое впечатление, на наших глазах, или, во всяком случае, тогда. Вот это же не за один день создается, да? Ну, невозможно.
Она никуда не девалась. Ты знаешь, я так думаю. Она просто затихала, она, может быть, уменьшалась, у нее там стирались какие-то детали, да, от времени, их заменяли новыми. Вот. А уже последние вот где-то лет 20 просто пошла модернизация этой системы.
Ты знаешь, я начинаю вспоминать, если уж мы так с тобой говорим, что называется, напрямую по-дружески, я вспоминаю, как это был первый или второй курс университета в далекие-далекие времена, и посещали мы такого... замечательного человека Николая Гусарова, который жил в районе на песчаных улицах, да, вот в этом поселке художников, недалеко от Сокола. Вот. И у него собиралась такая, у нас такие старые диссиденты, которые пытались что-то делать. Они меня, конечно, совершенно потрясли. Люди, конечно, совершенно невероятные закалки. Многие из них уже прошли там не 10, а иногда по 25 лет и прочее, прочее. Такая старая гвардия, многое-многое видевшая. Но хотел сказать не об этом. Хотел сказать, что как-то возник разговор в учебной части, но не в стенах университета, а где-то там, я не помню, там на картошке и прочее, прочее. И вдруг этот, значит, человек, такой комсомольский деятель, не буду называть, говорит, ну, вы же понимаете, что на самом деле в учебной части все лежит на вас. Такое впечатление, что это никуда не девалось, вот это вот...
Нет, оно не девалось, оно работало, но оно так работало, видимо, вот в эти застойные времена, работало, что называется, ни шатка, ни валка. Вот. Потом со временем перестройки вообще оно затихло по понятным причинам. И так оно жило себе тихо, но тут вот пришел тот, кто пришел, выскочив из ее недр и сказал: нет, все будет, как говорил Александр, все будет как при бабушке, да. Ну, все будет как при дедушке. Вот. И она начала опять расцветать, все в порядке. Вот я это поняла вот хорошо, вот прочитав эту переписку. То есть я это понимала, знала, когда я это увидела, вот я поняла, что там действительно какое-то подземное царство существует, которого мы не видим. Мы видим его результаты вот на поверхности. А это какая-то жизнь там происходит, там очень многолюдно. Вот там работает какой-то этот молох, который вот выстреливает этими репрессиями. То есть такое очень зримое ощущение вот этого какого-то подземного мира, где, собственно, вершат наши судьбы.
Ну и дальше суд, охранники, пенитенциарная система, вся эта замечательная. Это, конечно, действительно целый мир, целый мир. Как ты все-таки решилась, ну, когда стало уже понятно, что это все серьезно, и что не просто не обойдет стороной, а вот конкретное дело заведено. Ну, как ты решилась так вот изменить все-таки свою судьбу? Ну, ты вот говорила же о маме.
Я имею в виду побег? Про побег, да? Ну, понимаешь, сначала была, конечно, эйфория, когда отправили под домашний арест. Была абсолютная эйфория. Я не помню другого такого счастливого дня в своей жизни. Вот. И поэтому многие считали так по наивности: все будет хорошо, все обойдется.
Это вот та самая замечательная гуманизация системы, когда кажется, что ну как-нибудь да. Там, типа, не могут же они так поступить. Ничего.
Ну, вот не могут же, не да, могут да, же, да. Вот. И, ну и потом, видишь, домашний арест. Там действительно вот эти вот люди из ФСИНа, которые мне ставили этот браслет и опутывали квартиру аппаратурой, вот, сообщающие о моих передвижениях, они сами изумлялись, говорили, что по этой статье никогда не было домашнего ареста. Да, то есть я была первой. Я боюсь, что и последней.
А, собственно, статья — это о фейках, да, я так понимаю?
Да, ну, да. Она там длинная
формулировка.
Формулировка длинная, я все сейчас не помню. Там еще очень много было слов. И про, особенно мне понравилось, про непризнание миролюбивых
намерений.
Намерений, да, российской армии на территории Украины. Ну, в общем, да. Я действительно их не признала. Там очень много. И ненависть к определенным слоям, социальным группам и так далее. Вот. Да, и поэтому, значит, поначалу как-то была эйфория, и адвокат даже говорил, что, ну, в общем, будем стараться, чтобы обошлось штрафом. Оно могло обойтись штрафом. Я не знаю, что они замыслили на самом деле. Конечно, очень обидно будет знать, что вот я все вот это наворотила, а на самом деле мне грозил штраф всего лишь. Но риск срока был очень велик, действительно.
А по этой статье 10 лет, да, я так понимаю?
До 10 лет, да.
До 10 лет.
До 10, от 5 до 10 лет. Вот. Я думаю, что штрафом бы я не отделалась, хотя бы потому, что там, когда в формулировке присутствует ненависть, ты уже не отделаешься штрафом. И я видела, я тебе потом пришлю даже лингвистическую экспертизу моих постов.
О, это еще одна когорта замечательных людей.
Да, 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 да. Причем, слушай, она на вот два поста вот коротеньких, и, по-моему, где-то страниц 50 вот этой лингвистической экспертизы. Это что-то, я про нее забыла, надо будет ее как-то восстановить и, может, даже опубликовать. Это нечто, конечно. Вот. И когда существует, и в экспертизе это существует, вот присутствует слово «ненависть», это значит, что все-таки срок будет. Я тебе хочу сказать, что если бы даже был там два года срок, это как-то мне совсем уже не подходило тоже. И когда встал вопрос вот о побеге, появились на моем горизонте люди, готовые мне помочь, потому что одна бы я, конечно, ничего не сделала. Конечно, для меня это был очень тяжелый период принятия решения. Потому что, с одной стороны, мне очень хотелось надеяться на чудо, а именно на штраф. И мысль вот о том, что я могу оставить маму, она просто поначалу казалась мне просто дикой. Но это невозможно, этого быть не может.
А ты бы перестала тогда, если бы... Ну вот да, представим себе, что это произошло. Ты бы замолчала тогда? Ты по-другому бы жила?
Ну, на какое-то время, наверное, да. Уже, наверное, да, потому что если бы, например, дали бы условный срок, там бы условный срок или штраф, там был бы обязательно пункт, запрет на профессию и на тот самый, и на пользование соцсетями. Вот. Ну, там бы уже было бы видно. Там было бы видно, но, как сказал мне один тоже человек, говорит, я говорю, ну, может быть, вот отделаюсь условным сроком. Ну, говорит, а зачем тебе тогда такая жизнь вообще? Вот, потому что любое потом замечание вот со стороны властей — это уже второе уголовное дело и уже реальный срок. Вот. И мне, в общем, у меня ушло много времени на принятие этого решения, вот уже окончательного. Я консультировалась, я советовалась. Самые оптимистичные юристы говорили, расценили как 50 на 50 соотношение возможности реального срока и штрафа. Это уже очень высокий риск, 50 на 50. Другие менее оптимистичны, но, как я думаю, более реалистично видевшие ситуацию, расценивали как 70 к 20, 70 срок за 70% за срок, 20-30% за штраф. Вот. Ну, и я поняла, что я не могу рисковать. И так, в общем, я рисковала, и так я поставила всех в такое довольно трудное положение. А если уж мне суждено вот так расставаться с мамой, то пусть я лучше буду в безопасном месте, откуда я смогу с ней разговаривать сколько угодно, а не в тюрьме, где 3 минуты раз в неделю или как там по телефону. Ну и вот я решилась на это.
Кать, а сам побег страшно было или нет? Но это же тоже отдельное испытание.
Ну, конечно. Ну, конечно. Это был такой сгусток, знаешь, опасности, конечно. Тем более, что там как-то с самого начала все пошло не по плану. И вместо суток, сколько это все у меня должно было занимать, это заняло 2,5 недели. Вот. И были моменты просто очень опасные, были моменты, может быть, менее опасные, но более страшные. Потому что понятно, каждый там шорох где-то, тебе кажется, что это идут менты тебя брать. Тем более я не знала, что там, объявили ли они в розыск там, межгосударственный. Есть ли какая-то ориентировка вообще вот на меня? Я не знала, ищут ли меня всерьез или не всерьез. Или, может, они махнули на меня рукой такой вот часто тоже.
А что, кстати говоря, означает это? Появилось сообщение, дело закрыто. Это что?
Это значит, что следствие закончено. Это не дело закрыто, а закончено следствие. Это просто, что значит, им все ясно, они передали дело прокурору и в суд. То есть следствие заняло 3 недели всего, это очень мало. То есть им как-то вот все стало ясно, но все стало ясно в хорошем смысле или все стало ясно в плохом смысле. То есть отпустим ее там со штрафом, или ну, все ясно, посадим на там, 5 на 8 лет.
Нет, но я даже имел в виду вот эти сообщения, да, которые после твоего побега появились, да, что вот это дело все сдано в архив или нет, или оно продолжает оставаться там и прочее?
Нет, оно продолжает оставаться, да? Конечно, конечно, конечно. Я думаю, что сейчас будут какие-то формальные шаги, там, объявление меня там, в розыск, потому что, по-моему, его не было еще. Угу. Вот. Но это какие-то формальные вещи. Потом, наверное, суд, который заочно даст мне какой-то срок. Я думаю, так. Но это уже, в общем, это не очень касается уже меня. Главное, чтобы они не переквалифицировали во что-то более серьезное. Ну, посмотрим, в общем. Посмотрим, как бы там ни было.
Ты почувствовал? Я понимаю, что выезжал за границу. Было у тебя ощущение ну, другой атмосферы, изменение воздуха, отсутствие вот этого, не знаю, иллюзорное или действительное, да? Вот этой андерграундной, подземной, иной, другой, альтернативной цивилизации?
Знаешь, я пока еще слишком мало времени здесь провела, вот, но атмосфера, конечно, она сама по себе атмосфера другая. Здесь нет вот этой настороженной такой спрятанной агрессии, готовой вылиться каждую секунду, как вот как гнойник, знаешь, как вот в России, в Москве такое ощущение, что она вот где-то там и вдруг выстреливает вот так туда-сюда. Здесь, конечно, этого нету. Вот, и то, что я могу... То, что я с тобой, например, вот так разговариваю обо всем, да, вряд ли мы в Москве могли бы вот так открыто разговаривать. Ну, чтобы все понять и прочувствовать до конца, надо, конечно, здесь пожить еще какое-то время. Но я думаю, что я поживу еще.
Это вне всяких сомнений. Вне всяких сомнений, Кать.
Ну, хотелось бы здесь, а не в российской тюрьме, конечно.
Ты же продолжаешь быть кинокритиком, я так понимаю, да? То есть вот в этом смысле ничего не изменилось для тебя?
Да ничего, нет, конечно. Я как писала то, что писала раньше, так пишу и сейчас.
А уже есть какие-то новые впечатления у тебя?
О чем?
Профессиональные, о кино. Ты же, я не знаю, ты бы на Каннском фестивале была?
Я была там 3 дня, и я посмотрела, ну, из того, что... Можно было бы отметить, я посмотрела все-таки 2 фильма. Один, который получил «Золотую пальмовую ветвь». Это фильм Джохара Панахи. «Простая случайность». И «Серебренникова» фильм «Исчезновение Йозефа Менгеля». Вот. За 3 дня ты ничего не посмотришь, учитывая, что там у меня было колоссальное количество встреч с друзьями и коллегами. Это сплошные какие-то объятия, восклицания, посиделки где-то. Вот, пока еще нет, пока еще нет. Ты знаешь, я еще не прочувствовала, вот, как оно быть журналистом вот, в свободной стране. Пока еще нет. Ну, да. Я пишу уже.
Я просто вот Андрей Юрьевич, который еще до Хржановский, который еще до Канн посмотрел фильм «Серебренникова», сказал, что это очень сильная картина. Но по целому ряду причин собственных и личных он, в общем, не стал об этом подробно говорить. А твои впечатления об этом фильме? Ну, потому что фильм же затрагивает такую очень важную тему. Да? Речь же идет о не просто военном преступнике, да, а человеке, который ставил эксперименты над людьми, одной из самых страшных фигур. Ну, хотя бы твои первые впечатления об этом фильме, он производит действительно впечатление?
Да, мне кажется, что да. Во-первых, это, как мне кажется, это лучшая работа Кирилла все-таки. Это какой-то совершенно другой уровень. Для него это прорыв. Это огромная ступенька вверх. И просто чувствуется, насколько это профессионально сделано. Там очень большая копродукция. Вот. Просто видно, что это делали суперпрофессионалы. Там прекрасная операторская работа, что очень важно вот в данном случае. Вот. Он, безусловно, производит впечатление, причем там же почти нету... Там есть один кусок только непосредственно в лагере, то, что происходит вот в Освенциме. Причем этот кусок снят в цвете. Весь фильм черно-белый. А вот этот кусочек, он снят в цвете, где он вот Менгеле радостно и с таким энтузиазмом ученого исследует органы, скелет вот этих вот людей с особенностями. Там горбун есть, которого у тебя прямо вот на глазах сначала убивают, потом препарируют. Вот. Но это единственное. Все крупным планом показаны там все внутренности, скелеты, вот разделывание этого тела, как мясник разделывает тушу быка. Вот. А все остальное, это, ну, я это увидела скорее там тема, скажем так, это тема возмездия. Но это возмездие, это хуже, чем казнь. Потому что все эти годы Менгеле скрывается. И исчезновение Йозефа Менгеле — это не только его исчезновение из поля зрения, да, вот, союзников, там, правоохранительных этих органов. Это исчезновение вот его самого, вот в глазах его самого. То есть он растворяется, его нет. Он вынужден скрываться под разными именами. Он заканчивает свою жизнь в какой-то лачуге, нищенской лачуге, таким стариком, хотя ему было-то 68 лет, он не такой старый был. Вот. Под именем там каким-то Педро. Он всеми забыт и ненавидим. И, в общем, это возмездие похоже «Виселицы и петли», я так думаю. Фильм-то, в общем, об этом, что все равно никуда не денешься, что возмездие, оно тебя настигнет в том или ином виде. И лучше уж поставить к стенке или повесить человека, чем вот ему вот так вот жить, как жил Менгеле. И многие, наверное, сбежавшие преступники. Я не думаю, что они все жили вот так вот хорошо и обеспеченно. Я думаю, те, кто скрылся в той же Аргентине, да, которую называли Четвертым рейхом, я думаю, что они примерно так и жили, как Менгеле. То есть для меня это был фильм о неизбежности возмездия. Вот как.
Которое так или иначе приходит к человеку, неважно.
Оно настигает, да. И вот такое возмездие может быть для человека страшнее, чем смерть вот физическая. Потому что это смерть личности, это смерть твоей судьбы, твоей истории. Ты превращаешься в такое вот испуганное ничто, такое вот вечное испуганное ничто, ненавидящее весь мир, потому что ненавидел ведь весь мир, который его отверг. Там, конечно, прекрасная работа этого Августа Диля, немецкого актера, которого у нас теперь узнали, наконец, по «Мастеру и Маргарите», где он Воланда играл. Просто выдающаяся работа. Вот. Но там есть некоторые «но», например, из-за почему его не взяли в конкурс. Этот фильм. Mm-hmm. Я думаю, Хржановский об этом говорил.
Да, два слова, что называется, в личной беседе он сказал, но в общем, с одной стороны, понятно, да, и трудности с коапродукцией были разного рода, вот. Но это как раз тот самый случай, когда не по каким-то там художественным причинам, а по совершенно иным. Да.
Потому что этот фильм, он на две головы был бы выше всего, что было в конкурсе. Угу. Потому что действительно это художественное произведение, настоящее.
Вот скажи, за исключением этих сцен в лагере, снятых в цвете, вот, ну, собственно, ну, вот, те, которые ты описываешь, собственно, натурализма в фильме нет?
Нет. Там все время возвращается куда-то в прошлое, в тот или иной период, потому что так-то все дело в основном происходит уже вот в какие 60-е, наверное, годы, да? Возвращается то вот в Аргентину, куда он сбежал, то он возвращается инкогнито в Германию. Там тоже еще, кстати, хорошая вот эта вот линия о неистребимости зла. Вот он приезжает к себе обратно тайком в Германию, в отцовский дом. И там собирается вот это вот компания зигующих людей, и он там женится во второй раз, и вот у них на свадьбе торт со свастикой. И люди ведут себя так, как будто ничего не случилось. Но они в подполье, да. Но все они скучают по Гитлеру, они уверены, что это все вернется. И вот это ощущение такого вот неприходящего зла, оно там тоже очень здорово показано. Что просто оно затаилось, это зло, как вот...
Мы об этом говорили, да.
Вот-вот-вот, да. Оно ушло куда-то там под воду, да. Вот. Но оно существует, и оно в любой момент может опять поднять голову и начать зиговать, как, собственно, здесь и происходит. Вот. О чем еще? Что-то спросил? Что-то
нет, спросил. Я спросил, да, понятно, что речь идет о натурализме, как...
Натурализм, да. Ну вот видишь, к Серебренникову ему удалось избежать вот этого натурализма, который в искусстве всегда действует, конечно, гораздо слабее, чем вот такие вещи, о которых я говорю, вот это вот сгусток, вот эта бесконечная тревога, вот этот фильм тебя сопровождает, вот это чувство тревоги, какого-то ужаса и презрения к этому человеку, даже какой-то жалости, потому что это жалкий вот этот вот старик. Вот. И досада на то, что люди вот так распоряжаются своими талантами, своей судьбой, потому что Бог ему все-таки дал какой-то, видимо, медицинский талант, ну а дьявол его отобрал в конечном счете. Вот. Но это, видимо, был вот этот вот кусок был такой для контраста, для показа того, что, собственно, вот из-за чего все
это. Да. Да, но это удивительно, потому что невольно возникает такого рода мысль, да, что не имеет смысла задавать вопросы о причинах зла. Оно просто существует. Вот постоянно.
Да, причина, наверное, есть каждый раз в тот момент, когда вот оно вот так просыпается, начинает гулять по свету, ураганить. Наверное, есть почему, да. Ну, я вот сколько не искал, я очень интересуюсь, читаю вот все про... Там, про гитлеровскую Германию, про начало гитлеризма и так далее. Я пытаюсь понять, как такое могло произойти, чтобы вся страна, такая огромная культурная страна с такой историей, с такой культурой, чтобы она вот пала под влияние вот этого параноика. Но, с другой стороны, зачем так далеко ходить в гитлеровскую Германию? Можно и поближе отыскать. Это загадка, мне кажется, что... Мы не найдем истоку. Оно просто существует. Не было бы зла, не было бы и добра. Может, оно существует для того, чтобы добро тоже как-то... А иначе как бы люди жили? Ну, как бы.
Ну, да. Да. Все как бы неожиданно вдруг... Если уж даже о нашем опыте говорить, тоже была иллюзия, что... это как бы советское время, которое теперь уже кажется гораздо более лайтовым по сравнению с тем, что происходит сейчас. Да? Но которое по сути своей, вот как бы по сути и в основе, с моей точки зрения, было примерно таким же, если иметь в виду по воздействию на человека, по разделению, что вот оно завершилось, закончилось, началось совершенно другого рода время. А оказывается, что нет, никуда это не делось, да, оно вот дремлет до какого-то времени. И я уже постоянно цитирую Александра Аркадьевича Галича, «Ночной дозор», его совершенно замечательное стихотворение о марше Сталина. Ну, то есть это то, что мы сейчас видим, да, то, что вот просто воплощается, да. Гипсовые обрубки, да, в освоясе уходят бронзовые, но лежат, притаившись, гипсовые, да, пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличие. Им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие.
Величие, да.
И это, конечно, совершенно удивительно, потому что это обращение к этому времени. Ну вот я только что прочел роман Валерия Бочкова, не очень известный, потому что он издан в Америке, который называется «Рисунок пеплом». И главная, собственно, составляющая его, хотя роман совершенно другой, вот в отличие, там, допустим, от того, что ты рассказал о фильме Кирилла Серебренникова, он по-другому сделан и по-другому решен. Но сам факт, сама вот такая пуанта, деталь, с чего, собственно, с чего начинается развитие всего действия. Речь идет действительно, начинается все с документального факта. Неподалеку от Освенцима находился санаторий для офицеров СС, которые, значит, соответственно, вот, принимали участие в разного рода замечательных процедурах, связанных там с сожжением, экспериментами и прочее, прочее. А вот рядом находился санаторий, где они отдыхали. Две совершенно... как будто два альтернативных мира. И каким образом вот люди существовали в этих двух мирах.
Ну, об этом же был фильм «Нашумевший зона интересов», помнишь, по пару
да,
лет?
Да.
На мой взгляд, он немножко опоздал, потому что все это уже было понятно, это как-то уже использовалось. Но вот это, да, существование, причем-то просто за стеной даже было, да?
Да.
Вот это идиллическое существование семьи вот этого коменданта Гёнца. А там вот этот дымок идет.
Да. Да. Ну вот да, мне хочется чем-то, чем-нибудь хорошим хочется закончить наш разговор. Кать, скажи что-нибудь хорошее. Впечатления светлые есть у тебя? Вот.
Ну, я жива, я на свободе. Это светлые впечатления. Вот видишь, тебя заинтересовало.
Ой.
Это радует. Да нет, ну ты знаешь, все лучше, скажем так, все лучше, чем могло бы быть. Конечно, я бы мечтала там оказаться у себя дома, рядом с мамой, на своем диванчике, все это понятно. Вот. Но случилось так, как случилось, и я думаю, что мне намного лучше, чем многим другим. Что вот я живу у ближайшей подруги. Вот. И буду жить долго еще у нее.
Вот. Погромче скажи.
Да-да-да, я надеюсь, она меня услышала. Мне помогают репортеры «Без границ», которые вот принимали участие. Они как-то мониторили мои бега, и потом они меня, значит, встретили и приняли, всячески помогают, и юридически, и финансовые обещают мне, психотерапевты обещают бесплатного. Вот. Я думаю, что все приживется. Я приживусь, будем надеяться. А по поводу оставленной страны, России, мне пока нечего сказать хорошего. Там темно.
Давай вот нашу беседу, если ты согласишься, завершим таким, с одной стороны, вроде необязательным и банальным высказыванием, а с другой стороны, мне кажется, очень важным. И звучит это, на мой взгляд, очень просто. Хороших людей тоже очень много. Вот я что хотел сказать.
Оно не настолько банальное, потому что очень многие люди думают иначе. А нет, на самом деле их просто очень много. Это плохих людей тоже много. Я бы даже более оптимизировала бы твое высказывание, сказала, что хороших людей очень много. И, кстати, вот сейчас, вот это одно из светлых, кстати, впечатлений, что когда от меня арестовали, была просто лавина каких-то предложений помощи, приездов людей, которых я не видела по 30 лет. Люди, которые не знали, что там как-то можно со мной связаться вот через маму, они узнавали мой адрес и приезжали, привозили вкусную еду. Вот. А сколько людей мне помогало во время побега, я, к сожалению, тоже не могу их называть. Кого-то могу, кого-то нет. Ну просто вот люди и волонтеры, и какие-то помощники, потому что там очень много было всяких мелких дел, которые на расстоянии надо было решать для меня. Так что нет, в этом смысле это очень здорово. Для поднятия духа много людей поработали над этим. Вот. И ты, я знаю, волновался. Ты спрашивал. Я все знаю. Мне все доложили обо всех.
Кать, Я рад тебя видеть. Вот. И вообще радуюсь, что так все разрешилось. Вот.
Да, могло бы быть хуже, но мы увидимся обязательно.
Я надеюсь на это. И спасибо, что согласился поговорить. Вот не только в личной беседе, а вот так, на публику.
Что-то. Спасибо за интерес к моей скромной персоне.
Все, Кать, пока.
Пока, счастливо, спасибо.